Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Чечне продолжаются столкновения. Американские военные заявили, что знают имя нового лидера Аль-Каиды в Ираке. В Поволжье стартовал правозащитный марафон против пыток. В Шанхае прошла встреча президентов России и Ирана. В Тумкалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелое ранение. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Широкомасштабные войсковые операции по поиску маджахедов проходят в Курчалоевском и Тумкалинском районах Чечни. По информации сотрудников МВД республики, поводом для данных спецмероприятий послужили участившиеся за последнее время нападения маджахедов на военнослужащих и сотрудников милиции. Так, утром в четверг в 11 километров восточнее райцентра Итумкале группа вооруженных чеченцев обстреляла подразделение армейской разведки, ранив командира взвода и солдата контрактной службы. Пострадавший офицер скончался в Ханкальском госпитале. Состояние второго раненого военнослужащего крайне тяжелое. В ночь на четверг возле селения Никихита Курчалоевского района под обстрел маджахедов попали военнослужащие спецбатальона «Восток». Тяжело раненый трое солдат и получил 2 пулевых ранения офицер. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Карачаево-Черкесии более 100 человек перекрыли вечером в четверг движение на одной из дорог, протестуя против строительства гидроэлектростанции. Участники акции заявляют, что строительство приводит к разрушению их домов и требуют возместить ущерб, выплатив по 500 тысяч рублей каждому. Компания, которая ведет строительство, отрицает, что жителям был нанесен ущерб. В 6 городах Поволжья стартовал правозащитный марафон против пыток. Мобильный адвокат 2 недели в Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Ижевске и Набережных Челнах. Адвокаты при поддержке правозащитников будут бесплатно помогать людям, которых избили или незаконно задержали сотрудники милиции. Из Ульяновска корреспондент Радио Свобода Сергей Гугин.
Суть акции «Мобильный адвокат» в следующем. Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в местных средствах массовой информации, адвокат, нанятый правозащитниками, оперативно приедет на место происшествия и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Правозащитники назвали свою акцию «Марафоном против пыток». Она приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня. Акцию координирует Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали по меньшей мере 14 человек. 10 иракцев убиты в Баакубе, где боевики расстреляли пассажиров автобуса. В Тикрите боевики ворвались в суннитскую мечеть, убив 4 человек и ранив по меньшей мере 13. Американские военные заявили, что установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным командования, это египтянин Абу Айюб Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. Гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи знаменует собой начало конца этой террористической группировки, считает советник по национальной безопасности Ирака Муваффак Аль-Рубаи. Выступая на пресс-конференции в Багдаде, он заявил:
«Вы видите, какой урон Аль-Каиде наносят наши вооруженные силы. Террористы не ожидали такой мощи, их застали врасплох. Теперь необходимо не ослаблять нажима, и тогда наши силы в ближайшее время смогут полностью ликвидировать террористические структуры»,
сказал советник по национальной безопасности Ирака. Сенат США принял экстренный законопроект о выделении 96 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане и на борьбу с последствиями ураганов. Почти 2/3 суммы, 66 миллиардов долларов, получит Пентагон. В Шанхае в рамках саммита ШОС состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада, коснувшись ситуации вокруг иранской ядерной программы. Путин, в частности, заявил:
«Мы считаем, что все страны мира, включая и Иран, имеют право реализовать свои планы в области высоких технологий, использовать эти технологии на благо своего развития. Но, конечно, сделать это нужно таким образом, чтобы полностью исключить какие бы то ни было озабоченности международного сообщества по нераспространенческой проблематике»,
сказал российский президент. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту публикации в газете «Русь православная». Как установила экспертиза, ряд публикаций содержал высказывания, разжигающие национальную вражду. С просьбой провести проверку текстов издания в городскую прокуратуру обратились правозащитники. Суд в Ростове-на-Дону постановил направить на принудительное лечение человека, угрожавшего расправой прихожанам синагоги. В январе 19-летний Вадим Дамницкий проник в синагогу, где стал выкрикивать антисемитские лозунги и угрожать раввину и прихожанам. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы коалиции, говорит очевидец.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв. Я сразу выскочил на улицу, автобус уже горел. Мы эвакуировали раненых в госпиталь, и какое-то время спустя вытащили из автобуса останки погибших. Вокруг на улице лежали еще тела. Их отбросило взрывом.
Это был житель Кандагара, очевидец случившегося. В Индонезии и Китае новые случаи заболевания людей птичьим гриппом. В Индонезии скончалась 7-летняя девочка, ставшая 38-й по счету жертвой птичьего гриппа в стране. Власти провинции Гуандунь на юге Китая сообщили, что птичьим гриппом заразился молодой мужчина. В КНР это уже 19-й такой случай. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода». Эти и другие новости вы можете прочесть или услышать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Шведские военнопленные в Сибири», фестиваль старинного танца в Петербурге и студенческие театры на фестивале в Челябинске. Во второй части передачи слушайте «Живые и мертвые» на 17-м российском фестивале «Кинотавр». В Челябинске прошла первая международная театральная универсиада «Унифест», на которую съехались студенческие коллективы из разных городов и стран. С подробностями Александр Валиев.
Это фрагмент спектакля «Калифорнийский душ» по мотивам романа американского писателя Хораса Маккоя «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Постановка Челябинского театра-студии «Манекен». На Южный Урал приехали театральные коллективы из Москвы, Перми, Ухты, Словакии, Германии, Швеции. Преимущественно это были студенческие театры, созданные при нетеатральных вузах. Зачем и кому все это нужно? Говорит профессор Российской академии театрального искусства Михаил Чумаченко.
Любительское театральное движение в России оказывается поразительно связано с профессиональным театром, потому что если мы начнем говорить, ну, скажем, просто о Челябинске, об этом городе, скажем, о том театре, где мы сейчас находимся, театре «Манекен», то надо понять, что там в конце 60-х годов возник театр, который существовал из абсолютных любителей, сегодня это профессиональный коллектив. И если уже совсем серьезно говорить, поколение режиссуры, которым сейчас от 30 до 50 лет, практически все вышли из любительского движения, начиная от лауреата «Золотой маски» Гришковца и кончая Кириллом Серебренниковым. Последние 10-15 лет коммуникативные связи людей абсолютно разваливаются. Мы перестаем уметь общаться. Поэтому в огромном количестве технических вузов на Западе, в Европе, введены просто как обязательные предметы актерское мастерство. Как необходимость налаживать контакты, вести диалог, не срываться, как необходимость находить компромисс.
Программа фестиваля была довольно пестрой и разнообразной. Здесь и шекспировский «Гамлет» в постановке театра-студии «Зеро» из Москвы, и дипломный спектакль студентов Челябинской академии культуры и искусства Катерина Ка и Ко по мотивам Островского и Валентина в день Вырыпаева в исполнении театра-студии «Фрески» из Ухты. Студенты из Швеции привезли пьесу современного драматурга Марии Блом, чье название в русском варианте звучит как «Раны заживают» в постановке их учителя, в прошлом социального психолога Кристера Торнквиста. Пятеро студентов театральной школы играют за 10 персонажей. Каждый из нас непременно рано или поздно познает ощущение внутреннего одиночества. Гротесковый спектакль шведов выглядит как своеобразный калейдоскоп болезненных крайностей, коими в сущности и являются герои пьесы. Вот как прокомментировал шведскую постановку Михаил Чумаченко.
Просто очень трудно воспринять, до конца разобраться. Порядка 40 минут просто режиссер рассказывал о пьесе, которую мы не знаем, перевода которой нет. Там существует 10 микроисторий про молодых людей. Мы существуем на уровне визуального ряда и чуть синопсиса. И задаются вопросы, вот главный герой К, это ангел все-таки? Или фея, или бог? Кто это?
Первым спектаклем фестиваля была постановка старой пьесы Вадима Коростылева «10 минут надежды» по мотивам «Маленького принца» Экзюпери. Первые зрители, увы, стали уходить уже через 20 минут, а после антракта в лучшем случае осталось ползала. Немногие поняли, почему именно этот довольно статичный и затянутый спектакль театральные мастерские МГУ привезли на фестиваль.
Производит впечатление достаточно среднее, потому что, во-первых, от МГУ ждешь другого. С другой стороны, там возникает вопрос, брать ли с точки зрения сегодняшнего дня пьесу 30-летней давности Коростылева, посвященную жизни Антуана де Сент-Экзюпери, или лучше взять в данном случае книги самого Экзюпери и попробовать, если уж экспериментировать, то экспериментировать на таком уровне. Происходит вот такое выпадение, несовпадение со временем.
Тем не менее, те, кто остался до финального поклона актеров, уверяли меня, что не пожалели потраченного времени и даже не заметили, как уходили их соседи по зрительному залу.
Когда смотрела, я просто узнавала свои проблемы во взаимоотношении между, допустим, мужчиной и женщиной.
Кое-где слишком запутанный, но вот особенно концовка мне очень понравилась. Идея вот как раз в запутанности, в смысле отношения между человечеством, человеком, друзьями, врагами. Надо задумываться, кого ты все-таки любишь и какие у тебя с этим человеком или существом, или человечеством отношения.
Этот спектакль был о том, что человек вспоминает в течение этих 10 минут, когда он готовится к смерти. Спектакль был построен на воспоминаниях. И это все время прокручивается с разной скоростью, в разных ракурсах. То есть это вот что главное в жизни человека.
Пермский театр-студия «Арлекин» представил премьерный спектакль «Homemade» или «Дорога к дому», своего рода размышления о родине. Своими впечатлениями от увиденного я опять-таки попросил поделиться челябинскую студентку Татьяну, которая старалась посетить как можно больше юнифестовских событий.
Пермский мне понравился тем, что там довольно интересно обыгрываются вот эти все условности театральные. И там есть такая доля стёба, но довольно обоснованная, я бы сказала. И там очень интересно обыгрывается история страны, как бы как она понимается, видится молодыми. Забавные некоторые случаи, сцены были очень интересны.
Итак, несмотря на практическую безмолвность происходящего на сцене, даже не очень искушенные в театральных опытах зрители разглядели в спектакле «Homemade» именно то, что хотели донести его создатели. О постановке говорит Юлия Ившина, актриса театра-студии «Арлекин».
Идея его родилась во время поездки во Францию. Основная идея о России, о нашей истории, о стёбе, так называемом, какие мы русские, даже, можно сказать, глазами Европы. Жанр – визуальный театр. Кто что увидит, то что воспримет для себя.
Хрестоматийный классический материал сегодня на театральных подмостках может, как никакой другой, продемонстрировать способность к творчеству и самостоятельному осмыслению того, что все уже видели и не по разу. И если «Гамлет» в исполнении театра-студии «Зеро», на взгляд Михаила Чумаченко, был одним из аутсайдеров фестиваля,
здесь масса проблем.
То постановку Челябинской академии культуры и искусства Катерина К. и компании по мотивам произведения Островского можно считать удачной находкой.
Играя истории Островского, соединяя три пьесы, демонстрирует просто очень хороший класс владения профессией. И вдобавок ко всему, достаточно неожиданное сегодняшнее решение «Грозы».
Бесспорно, многое из того, что выдал фестиваль, заслуживает отдельного сюжета. Это и райские песни, театральные группы протестантской молодежи из Германии, и так называемая «Арт-кривая», самостоятельная программа «Универсиады», демонстрировавшаяся по вечерам, и спектакли, признанные лучшими на фестивале. Мурлин Мурло, по пьесе «Калиды» в исполнении театра из Словакии и «Калифорнийский душ» театра-студии «Манекен», с фрагментов из которого начался этот сюжет. А сам фестиваль, по словам организаторов, планируется сделать традиционным и проводить раз в два года.
Александр Валиев принял участие в театральной универсиаде, завершившейся в Челябинске. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел фестиваль старинного танца. Его придумала и проводит школа «Вилланелла», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Во всем мире есть молодые люди, увлекающиеся старинными танцами, фольклорной музыкой, реконструкцией культуры ушедших эпох. И такой, на чей-то взгляд может быть странной, молодежи становится все больше. Есть она и в Петербурге. Есть так называемые толкиенисты, воплощающие в жизнь заветы Толкиена, вернее, его миры. Реконструкторы, счастье которых заключается в том, чтобы в мельчайших подробностях воссоздавать исторические сражения. А есть люди, танцующие так, как это делали в тавернах средневековой Италии или во дворцах Франции эпохи барокко. Откуда такой пристальный интерес к столь, в общем, далеким вещам? Об этом я спросила руководительницу школы старинного танца Петербургского университета «Вилланелла» Настасью Белую.
Не так много возможностей досуга для молодежи, которая не хочет там пить, курить и шляться по подъездам. Те, кто занимались чем-то с детства и продолжают этим заниматься, с ними все понятно. А вот ребята приходят в университет, через какое-то время понимают, что жизнь не заканчивается сессиями, хочется чего-то еще. И танец — это же одна из самых древнейших форм самовыражения. Это музыка, пластика, это костюм. А исторический танец интересен еще и тем, что он очень многогранен. Мы занимаемся европейскими танцами, начиная с эпохи 12 века и заканчивая началом 20 века. Ты можешь на каждый период каждой страны выбрать какого-то себя, каким ты мог бы быть. Галантным кавалером 16 века, девушкой-жонглёршей эпохи Средневековья, важной персоной 19 века, которая так свысока бросает взгляды. К нам идут в основном студенты, наверное, потому что им хочется играть и хочется как-то выразить себя именно физически в движениях. Очень многие приходят без специальной танцевальной подготовки, и мы не ставим себе эту задачу, да, научить людей батман-тандю и плие. Хочется рассказать именно об эпохе, о том, как люди двигались тогда и как это может помочь сейчас.
Я так понимаю, что ваша школа «Вилланелла» ставит себе задачу не только танец, а тянет за собой, как за веревочку, всю эпоху, да?
Да, у нас два основных направления. Историко-бытовой танец, который влечет за собой манеру движений и историю костюма, потому что невозможно исполнить реверанс 16 века, не соображаясь с тем, что у тебя корсет, в котором ты ни вздохнуть, ни повернуться не можешь. Вердюган, в котором тоже не очень удобно двигаться.
Что такое вердюган?
Это валик вокруг бедер, который зрительно увеличивает бедра, поддерживает юбку, подчеркивает тонкую талию. Второе направление — это история повседневности. Она сейчас тоже становится довольно популярным, потому что со многих эпох осталось множество упоминаний о таких банальных вещах, что ели, во сколько вставали, какие были отношения между людьми, сколько слуг было у короля, а сколько слуг было у простого фермера, как проводили праздники. Есть сейчас очень интересная серия, которая выпускает у нас в России, книги по истории повседневности, повседневная жизнь короля Артура, эпохи Ренессанса, ну и так далее. Мы отчасти занимаемся именно этим, потому что невозможно построить исторический бал, не пытаясь повторить то, как общались тогда люди. Иначе это все будет сводиться к современной дискотеке. А ребятам хочется, и нам тоже, именно такого пропускания истории через себя.
Скажите, Настасья, вы действительно такой возраст молодующий, вы уже руководитель школы. Как вообще это случилось?
Совершенно случайно. Мы занимались в кружке танца народов мира у преподавательницы, которая давала нам простые брандли и контрдансы. И так получилось, что у нее не сложилось с залом, и она к тому времени уже преподавала несколько лет и получила все, что она хотела от старинного танца. И она сказала, что, ребят, извините, я не буду больше у вас преподавать. Мы очень огорчились, потому что у нас была хорошая группа, нам как раз только-только начинало это все нравиться, мы понимали, что за этим всем гораздо большее стоит, чем нам дают. По счастливой случайности, в те же дни нас пригласили ребята из реконструкторского клуба преподавать у них старинные танцы. Они занимались реконструкцией Англии 12 века и хотели включить это в программу своих занятий. Мы согласились, так получилось, что в 2001 году мы набрали первую группу.
Но теперь же у вас большая школа, три уровня.
Да, у нас вот сейчас существует три года обучения. Конечно, это все неофициально, поскольку официального предмета в России нет, и в мире тоже достаточно проблематично. проблематично вот с танцем как гуманитарной дисциплиной, как история танца.
Насколько вот все-таки можно говорить об историчности этих танцев? Что сохранилось? Откуда вы берете эти движения? Ну, вот обычный человек, который ходил в музей, там смотрел картины или репродукции старинных миниатюр, гравюр. Ну вот и все, что вот как мне кажется со стороны осталось от танца. Это не так?
Реконструкция танца, она несколько схожа с реконструкцией музыки. И от тех, и от других остались письменные источники. В середине 15 века, после изобретения книгопечатания и в связи с возрождением интереса к своему телу, к искусству, люди начинают создавать танцы, имеющие определенные шаги, определенные фигуры, и это требуется записывать. С середины 15 века самый ранний известный нам манускрипт — это 1465 год. В Италии начинают издаваться учебники танцев. По этим учебникам-то мы и занимаемся. Естественно, мы непосредственно не имеем перед собой ни самих источников, поскольку они лежат в библиотеках, это архивные документы. У нас есть возможность работать с факсимиле. Мы можем зайти на сайт любой библиотеки, нажать кнопочку и получить, и даже распечатать факсимиле любой книжки со всеми закорючками, как оно было.
А закорючка, она понятна? Ведь надо же как-то еще обучиться понимать, наверное, закорючки.
В чем-то это, конечно, вымыслы. Получая в бургундском манускрипте строчку над нотами, где написано «SSSBRDD», да, мы, в принципе, знаем, что это шаги там двойной, простой, там поклон, поворот и так далее. Но практически нигде не указывается манера, по крайней мере, в ранних источниках. То есть что сверху? Ноги идут там вперед, влево, это более-менее понятно. Вот. А каким образом, с какой скоростью, там, приставляем и не приставляем ногу, какая позиция? И это все вещи, которые могут дать только вторичные источники. Что-то все-таки можно взять и из фресок, и из картин. По французским танцам, конечно, основной источник — это картины Питера Брейгеля. Есть довольно много источников. Часть вещей понятна из костюма, то есть какие-то вещи просто невозможно сделать в этом костюме. Часть вещей понятна из этикета, то есть там задираются или не задираются руки, можно ли взять даму за руку или только за пальчики, или просто ладошку подносить к ладошке. Есть историки, которые работают над таким сложным направлением. Берется пласт литературы какого-либо периода, и оттуда выискиваются все упоминания. То, что она в танце осмелилась поднять глаза на партнера, ну, к примеру, да, такая фраза, это что значит? Что вообще-то нельзя было смотреть на партнера.
Бал XVI века в Петербурге. Что это такое? Рассказывает один из его участников, или скорее зрителей, студент Петербургского университета Иван, 18-летний ученик Виланеллы.
Балы проходят очень красочно. Шьются костюмы. Например, вот на балу XVI века необходимое требование присутствовать только в костюмах, своеобразный дресс-код. Делаются маски, костюмы для выступлений конкретных персонажей, единорог, состоящий из двух человек, и огромные маски.
А что делал этот единорог-то на балу?
Вывозил на своей спине хозяйку бала.
Иван, а вы сами были в каком-то костюме?
Я играл роль смерти в нашем выступлении ансамбля «Персона Вива», посвященному Средневековью. Эд Мортем Фестинамус, европейский танец. На смерть приглашает живых на пляску в ее честь. Идея танцев в том, что все не вечно.
Вам действительно важно, чтобы все костюмы и все детали были соблюдены с исторической точностью?
Только тогда балы получаются действительно интересными. Когда люди играют, это всегда замечательно.
То есть это дух игры.
Да, и именно это делает наши балы такими привлекательными.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Общественная жизнь окрашивается в коричневые тона. Даже в интеллигентном обществе становится не стыдно заявлять себя националистом или просто черносотенцем. А персонажи из газеты «Завтра» стали на телеэкране, включая канал «Культура», разновидностью попсы. Тем временем серьезная наука, от генетики, антропологии до истории искусств, с разных сторон приходит к пониманию единства человеческого рода. Все мы одной крови. А Запад и Восток, вопреки Киплингу, довольно легко сходят с места. Исследование Галины Шабалдиной о шведах в Сибири опубликовано Российским государственным гуманитарным университетом и доставлено в студию Ильей Смирновым.
Полное название «Шведские военнопленные в Сибири. Первая четверть XVIII века». Шведской державе тогда служили не только этнические шведы, но целый Евросоюз. В таежные дебри подался он не по своей воле. Но Сибирь вообще обживалась не от хорошей жизни. начиная с первопоселенцев, которые отступали на северо-восток под натиском воинственных соседей. А в начале XVIII века счастье изменило королю Карлу. Он-то планировал кампанию применительно к рыхлой отсталости России до Петровской. Север с Архангельском присоединим, что-то подарим польским союзникам, а что будет ненужное, порежем на уделы, оставим догнивать. И не заметил, что Россия меняется. Северный метеор разбился о регулярное государство, внезапно выросшее на востоке, а солдаты во главе с фельдмаршалом Реншельдом и министром графом Карлом Пипером прошли парадом по Москве, только в процессии царя-победителя. С Петровского триумфа Галина Викторовна Шабалдина начинает рассказ. Слуги угощали всякого проходящего, предлагали и несчастным пленникам. Около каждой из семи арок стояло несколько бочек с вином. Вечером по всему городу зажглась иллюминация. Конец цитаты. Вряд ли иллюминация улучшила настроение тех, кому предстояла дорога в Тобольск и Тюмень, но ведь их, согласитесь, в чужую страну не звали. А набралось таких более 20 тысяч. Мы знаем, царь Петр любил порядок почти как царь Иван, бывал очень жесток, но, читая книгу, задумаешься, как он обращался с подданными, которых обвинял в измене, часто имея для этого основания, чем и отличался от Ивана с Иосифом, и как с иноземными врагами. Вот по его собственным словам, несмотря на войну с короной шведскую, партикулярной противности к тому народу никакой не имеем. Пленных содержали как ссыльных, а не заключенных. Через свой фельдкомиссариат во главе с вышеупомянутым графом Пипером они получали деньги из Швеции. Кстати, королевское правительство платило неохотно и нерегулярно. Занимались торговлей, ремеслами, свободно совершали религиозные обряды. Пленных охотно брали на русскую службу, гражданскую и военную, даже с повышением в чине и с оговоркой, что против шведского короля не будут посланы. Многие соглашались, женились на русских, некоторые православие принимали, а если терпели лишения, то положение победителей мало чем отличалось. Капитан Петр Клочков жаловался, что из-за недофинансирования прогонными деньгами умирает голодной смертью на Вологде вместе с подопечными шведами. Тут уж русская бюрократия подсуетилась. Переселение в Сибирь связывают с заговором 1711 года. Пленники хотели взбунтовать драгунские полки и с ними пробиваться в Польшу. Кстати, наказания заговорщиков по тем временам и по характеру Петра просто несерьезные. Но Галина Шабалдина подвергает сомнению причинно-следственную связь. Высылка на восток начинается раньше. Логичнее связать ее с очередной войной, турецкой, угрожавшей вторжением в Центральную Россию с юга. Ну и со старой традицией использовать военнопленных для освоения диких земель. А грамотные, искусные в науках и ремеслах шведы представляли идеальный контингент. Подчеркиваю, автор не пытается переписать историческую драму в пастораль. Уже после нештатского мира, когда пленные получили свободу, многих под разными предлогами удерживали. Требовали доработки урочных лет, разрушали смешанные семьи, православных жен и детей не пускали к иноверцам. Конфликты с местным населением. И ведь не столько из-за менталитетов, сколько из-за того, что на это население возлагались дополнительные повинности по содержанию пленных. А жизнь была трудная и страшная для всех. В Тобольске большой пожар 1712 года вызвал беспорядки, жертвами толпы стали 6 шведов. Но порой и сами они были хороши. Карл Фолкерер заходит в церковь с собакой. Капитан Стакелберг, русских солдат, не только бьет кулаком, но и дерет платье, а также на руках его из мытни в избу велит тащить. И все-таки главное для истории не эта криминальная хроника, а то, что в том же Тобольске в 1715 году драгунский капитан Курт фон Врех открыл школу для шведских и русских детей. Позже там появилась больница, аптека и, вот это для вас, Марина, кукольный театр. Там же в Тобольске из шведов, перешедших на царскую службу, был сформирован драгунский эскадрон. Между прочим, когда пленных отпускали на родину, местные власти не просто переписали на себя школу и больницу, но выплатили за них 150 рублей большие деньги. Филипп Страленберг составил карту Сибири, о которой, по его собственным словам, европейцы тогда знали не больше, чем ханты о Германии. Лоренс Ланг совершил 5 путешествий в Китай и дослужился в Иркутске до вице-губернатора. Таких примеров просветительской, геолого-разведочной, кораблестроительной и прочей полезной деятельности подданных короля Карла в книге приводится много. Так что и им причитается толика нашей сегодняшней благодарности за бюджет, который прирастает ресурсами Сибири.
Илья Смирнов рецензировал книгу Галины Шабалдиной «Шведские военнопленные в Сибири. Первая четверть XVIII века». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем договорились на саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад? Тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Шатуйском районе Чечни произошел бой между российскими военнослужащими и муджахедами полевого командира Дока Умарова. 3 солдата ранены, 2 боевика убиты, остальные скрылись. Григорию Гробовому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Прокуратура Москвы вменяет ему 11 таких эпизодов. Гробовой был задержан в апреле. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением. Госпитализированы 4 взрослых. Лагерь закрыт. На Украине 15 журналистов Луганской областной телерадиокомпании проводят голодовку, протестуя против введения цензуры. Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. Это египтянин Абу Аюб Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали по меньшей мере 14 человек. Багдад вторые сутки патрулирует десятки тысяч полицейских и военнослужащих. Сенат США одобрил экстренный законопроект о выделении 96 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане и на борьбу с последствиями ураганов. 2/3 этой суммы, 66 миллиардов, получит Пентагон. В Японии принят закон о борьбе с самоубийствами, число которых в последнее время растет с угрожающей быстротой. Только в этом году с собой покончили 32,5 тысячи японцев. В Индонезии и Китае новые случаи заболевания людей птичьим гриппом. Крупнейшая в мире награда за прогресс в технологиях присуждена японскому ученому Судзи Накамура за разработку так называемого «синего лазера». Премия «миллион евро». Сербия официально признала независимую Черногорию. Раньше это уже сделали многие европейские страны, Китай и Соединенные Штаты. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Живые и мертвые» на фестивале «Кинотавр». С 4 по 12 июня в Сочи проходил 17-й открытый российский фестиваль «Кинотавр». Нынешний его владельцы Александр Роднянский и Игорь Толстунов выполнили обещание. Программа была насыщена до предела. На финальной встрече с руководством фестиваля сам Толстунов признал, что перестарались и слишком уплотнили график. Но пойдем по порядку. Фестиваль открылся новым фильмом Павла Лунгина «Остров». Он не участвовал в соревновании за премию, но заявленная в нем тема звучала в других картинах конкурсной программы. Молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного» можно было услышать в 3 фильмах как минимум. Сюжет «Острова» таков. В годы войны советский солдат, подчинившись приказу нацистов, расстрелял своего командира. Всю оставшуюся жизнь он проводит на острове и заглаживает страшный грех истовым служением Богу. Раскаявшийся грешник становится праведником. Главную роль святого юродивого даже не сыграл, а прожил Петр Мамонов. Он был лидером рок-группы «Звуки Му», и образ его жизни тогда никак нельзя было признать приличным. Сейчас он иногда показывает свои спектакли в драматическом театре, но большую часть времени проводит в деревне, в работе и молитвах. Петр Мамонов сам по себе человек-остров, как и герой фильма Павла Лунгина.
Я много чего делал всего, бегал, прыгал, а потом Господь меня как бабахнул. Пошло все по-другому совсем. Если верю, что надо все исполнять, кому... Церковь не мать, тому Бог не отец и так далее. Довольно все строго и просто. Трудно только делать, потому что приходится все время идти против своего «хочу». Вот что там старичок этот мой делает? Он идет против своего «хочу». Хочу поудобнее, хочу нажать на кнопку, чтобы стекло поднялось. Да я ручкой покручу, нафига мне эта кнопка, чтобы я лишние $100 отдал. Мы очень удобно, комфортно очень устроились. А это не есть хорошо, это не есть полезно. Нам тропинка протоптана, компас нам дан, пища дана, ботинки выданы, припасы есть, направление понятно, цель ясна. Иди, не хочешь, но никто тебя за уши не тянет. Как вот я вот уперся своим щенячьим носом в 45 лет в пустоту, в потерю смысла вообще всяческого существования. А кино, к картине я отношусь довольно-таки спокойно. Мне кажется, что это спокойный, простой, чистый, честный фильм. Кристаллик чистенький.
Павел Лунгин рассуждает примерно так же.
Эта картина абсолютно перпендикулярна тому модному направлению, которое сейчас происходит в буржуазно-левом сознании, такому фальшивому, в том, как развивается, так сказать, так называемый авторский западный кинематограф. Для меня лично пришло время не стыдиться быть прозрачно очевидными и ясными. Простота житийности, так сказать, этой истории и все.
Еще одно обращение к житию, а именно к откровенным рассказам странника духовному своему отцу, мы обнаружили в фильме Сергея Карандашова «Странник».
Потрясающе читается, интересно. Вообще такой Вальтер Скотт, на самом деле. Когда-то немножко голова поехала у Селлинджера, и он сам признавался, и жизнь его, и его семьи изменилась в результате того, что он прочел эту книгу. Вот. И был сценарий Сергея Северянова, Михаила Конвальчука, для того, чтобы понять, что такое современный странник, что такое сегодня странник. Мы пошли в крестный ход. Он шел из Екатеринбурга в Дивеево. Люди в течение 2 месяцев 2000 километров пешком прошли. Это многие какие-то судьбы, истории. Мы там почувствовали, поняли. И потом уже этот материал, он как-то и сложился вот в эту современную историю современного странника. В принципе, это сказочный сюжет, классика жанра. Как Федор за чудом ходил, фактически. Другое дело, что это такое путешествие к самому себе. Это вообще человек такой заплутавшийся. Человек, которого носит, так же, как героя сказки. По волнам жизни он сам не знает, куда приткнуться. Это история о том, как человек, который возгордился... Он же взял на себя миссию такого некого отшельника. А человек, который возгордился, он в итоге, пройдя через какие-то мытарства, понимает, что он только орудие промысла. Вот и все.
Снова, как и в острове «Скупая северная природа», только не Соловки, а Карелия. Снова в центре повествования человек, которого называют монахом-клоуном, и бабы ездят к нему за чудесами. Как и в фильме Лунгина, странному человеку покровительствует святой старец, и тоже детективный сюжет. Только у Лунгина развязка до обидного предсказуема, а Карандашов так запутал зрителей, что они вообще не поняли, кто кого и зачем убил. И еще раз, священнослужитель оказывается одним из главных героев действия. Фильм называется «Живой». Жюри наградило его за сценарий, а по мне, это, несомненно, лучший, не имеющий себе равных фильм конкурса. Действительно живой, основанный не на умозрительных схемах, а на подлинном чувстве. И снова в фильме звучит вопрос, что делать человеку, который убил? И опять в ответ следует – каяться. Сценарист Игорь Порублев и режиссер Александр Велединский рассказали историю солдата-контрактника, вернувшегося из Чечни без ноги и без малейшего шанса вписаться в мирную жизнь. Ангелы-хранители являются героем Андрея Чадова в образе старых боевых друзей, тех, что ценой своей жизни спасли его. Они по-прежнему в белых маск-халатах и с оружием в руках. Наверное, вы без меня знаете, что ангелы приходят к человеку накануне смерти и решают, куда определить его душу. Борьба за нее и составляет внутренний сложный сюжет фильма. Послушаем самого Александра Велединского.
Вы хорошо сказали, ангелы. Мы это подразумевали. Они как раз эти самые 3 дня и ходят с ними. В православии это как раз 2 ангела сопровождают первые 3 дня. А потом исчезают, потому что он уже там. Они идут не в рай, не в ад. Они идут на суд более справедливый, чем здесь на земле.
Это картина антивоенная, пацифистская, безусловно, для меня.
Я больше думал об этих мальчишках. Я им сопереживал всегда. Меня всегда удивляло, как мальчик 20 лет идет на смерть, зная, что он погибнет, прикрывая. Наверное, молодые меньше боятся смерти. Мне вот уже скоро 50 лет, и мне все страшнее и страшнее смерть. Я привык жить. Для меня важно очень было для себя решить, как, почему они это могут остаться за друга. Просто потому, что стыдно, наверное, очень стыдно не остаться. И потому они остаются. И это, кстати говоря, делает священник. Там есть эта рифма, что священник поступает, в общем-то, так же, как ребята, которые спасли его тело, он спасал его душу.
И вот что говорили о картине «Живой кинокритики». Слово Андрею Шемякину.
Эта картина идет абсолютно поперек течения. Она, с одной стороны, не устроит адептов нового государственного насилия именем непонятно какой родины, имея в виду фильм «Девятая рота», либо же не устроит тех, кто считает, что империя еще не дораспалась, и лучше, чтобы она наконец распалась, только тогда всем будет хорошо. Главный месседж этой картины ненавидели еще в советские годы, называется он «Абстрактный гуманизм». Вернее, называли его вот в высшем смысле слова «гуманистическая картина», и дай ей Бог удачи.
«Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые». Возможно, фильм родился на свет благодаря этим строчкам Владимира Высоцкого. В последние годы религиозность выражала себя на экране в сусальных слащавых формах. Что ни фильм, то на взгорке церковь, купола золотятся под солнечными лучами, свечи отбрасывают живописные отблески на иконы. Нынче не то. Люди пробуют найти силу, которая может противостоять энтропии, и находят ее не на уровне ритуально-этнографическом, а на уровне сущностном. Героем оказывается грешник, способный к раскаянию. Это для российской кинематографии действительно нечто новое. Для театра, пожалуй, нет. В Екатеринбургском театре юного зрителя лет 5 тому назад было поставлено «Житие святой мученицы Девы Февронии». И только что в Москве студия Сергея Жановача показала грандиозный спектакль по захудалому роду Лескова, в котором, как и в тех фильмах, о которых мы говорили, тоже рассматриваются проблемы истины и мнимой веры. Попробуем расслышать еще одну тему фестиваля «Кинотавр». Но сперва вспомним, как в конце 80-х годов в фильме Сергея Соловьева «Асса» Виктор Цой пел «Перемен мы ждем перемен», и ему вторили миллионы. То было время надежд и упований. В картине «Живой» тоже звучит голос Виктора Цоя. Он поет «Мне не нравится то, что здесь было, и не нравится то, что здесь есть». Эта тема объединяет все сколько-нибудь любопытные фильмы конкурсной программы от «Живого» до комедии Юлия Гусмана «Парк советского периода». В ней модный телеведущий попадает в закрытый санаторий – советский Диснейленд, где за доллар дают 62 копейки и создают иллюзию счастливой жизни. Впрочем, она длится ровно до тех пор, пока герой подчиняется правилам внутреннего распорядка, а когда их нарушает, быстро превращается в диссидента со всеми вытекающими отсюда последствиями. Герой Александра Лазарева-младшего бежит из кошмарного прошлого в настоящее, и что же? На границе двух эпох его встречают братки на джипах, не уступающие кровожадностью массовику-затейнику из парка советского периода, полностью вжившемуся в образ палача Слубянки. Страна и люди, по мысли Юлия Гусмана, оказались между старым советским молотом и новой наковальней бандитского капитализма.
Понимаете, мы находимся все время в плену мифов, из которых, прожив долгую часть жизни уже в новой системе, вообще не хотим и не можем выйти. Это же надо себе представить, герб из одной эпохи, знамя из другой эпохи, гимн из третьей эпохи. То есть все это вместе создано в некий как коктейль из олигархов и нищих. Мы все время переживаем свою историю, все время стоим между двух идей, капитализма и социализма, и никак не можем делать шаг ни туда, ни сюда. Да, конечно, эти сны с нами, и папин мой кортик, который я с ним играл, и все, что было с нами. Но это должно остаться в легендах, сказках, преданиях, как мы пытались показать в фильме. Но никак не в том, что это в любую секунду можно приехать, взять билет и в эту эпоху снова нырнуть с головой. Мы просто придумали, на самом деле, смесь Диснейленда и ВДНХ для того, чтобы создать модель советской власти. Но если бы мы создали ее по принципу Комара и Меламида, то сделали бы ее карикатурной или сюрреалистичной, или вам не похожий, то никаких воспоминаний, никаких эмоций эта картина не вызвала. Это был бы некий другой мир, сказочное, а это не сказка, в том-то и несчастье, что нам шагнуть в любую сторону действительно один шаг. Я все время хотел, чтобы это качели, качались, чтобы ни в коем случае, если они качнутся в сторону, ну, антисоветчины, понимаете, это такой, вот, была такая власть, а сейчас, да это неправда. В Баку действительно был город интернациональной дружбы. Хоть убейте меня. И я не отдам эту историю никому. Потому что когда мой папа шел с войны, уйдя оттуда, значит, младшим лейтенантом РУСа, капитаном первого ранга и главным начальником Каспийской флотилии, он прошел круги ада. Как мы можем это отдать? Кстати, об этом и печется наша сегодняшняя идеология. Но она делает что? Она пытается в одну повозку впрячь коня, трепетную лань, поросенка, значит, Гитлера, все, что вместе скакали и везли. Не будет.
В финале картины на помощь герою приходят его друзья-актеры, переодетые в костюмы красной конницы с шашками в руках. Завидев их, владельцы джипов оставляют поле боя.
Это осознанное окончание сказки, где на помощь приходит чудо. А на кого ты хочешь рассчитывать? Только на красных конников. Вот назови мне сейчас организацию, куда ты пойдешь с неприятностями. Взяли менты, отметили тебя, и куда ты пойдешь?
Характерно, что герой живого тоже бросается на омерзительного военного чиновника, скупленный в подарок другу шашкой. Вера в Бога, смирение и покаяние с одной стороны, самосуд и шашки наголо с другой. Ничего иного для спасения человечества кинематограф не предлагает. А в некоторых случаях на его спасение даже не надеется. Это касается в первую очередь замечательного фильма Константина Лопушанского по мотивам романа братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Награду удостоился только композитор Андрей Сигле. В городе появляются мокрецы, не то пришельцы, не то мутанты. Они несут миру новую мораль, и на их сторону переходят дети. Дети умненькие, но полагают, что душа – отхожее место человеческой физиологии. Ученым предстоит решить, что делать со странными гостями и как спасти детей от их влияния.
Каждое новое поколение, естественно, произносит свой суд над прошлым. Все эти метафоры тоже работают. Но что меня привлекает в Стругацких, они позволяют себе эту критику довести до очень высокого градуса жесткости высказывания. И это прекрасно, мне кажется, потому что сегодня, может быть, чтобы немножко мы все опомнились, нам бы следовало услышать о себе то, что мы есть на самом деле. Любое поколение судит предыдущее поколение. И пытаясь вот войти в это будущее, выйти из него, ну, это тема, с которой играет Стругацкий. Мне она кажется самой важной в этой вещи, самой болевой. Ну и, конечно, все через нее идущая история, это взаимоотношения отец и дочь, дети и отцы, потому что это та связующая нить, которая держит все наше поколение, позволяя нам существовать. И несмотря на все критики и конфликты, все-таки есть это «папа, почитай что-нибудь в минуту страха и опасности». Вот это то, что, я бы не сказал надежда, но это то человеческое содержание, без которого наш фильм невозможен, и человечество невозможно, и все невозможно, и мы вот очень старались это максимально сохранить. Тема пришельцев категорически нас не устраивала изначально, потому что это сразу выводило в жанр, ну понятно, какой фантастики. Другое дело, ведь там это некое на клеточном уровне изменение, некая метаморфоза организма, свойственная, да, человеческому организму, но, скажем, уже из примеров религиозного опыта и так далее. Это некое владение духом своим, духовной энергией. А вот как человечество расправляется с носителями духа, это уже второй вопрос. Это тема картины. А расправляется оно, как всегда. Так сказать, та энергия духовная, которая есть в Макрисон, это то, чем обладали апостолы, это то, чем обладали очень многие, так сказать, в мировой практике люди вообще. Поэтому мы берем как бы крайнюю форму духовных проявлений, да, эти носители духа. Они, как и всякие носители духа, противостоят нашей меркантильной цивилизации. Это понятно. Но он тут доведен до крайности через детей, которые принимают их в сторону самой крайней формы противостояния миру. То есть просто сюжетно этот конфликт выведен в крайние точки противостояния. И только. Это мог быть монашеский орден. Он тоже противостоит, также наша цивилизация, и также является ее врагом. Но примеров в нашем мире много. Я не беру уже совсем политические примеры, но понятно, когда любое проявление религиозного экстремизма, если их так читать мокрецов, кончается бомбардировками в нашем мире.
Философская и жуткая притча Лопушанского ставит очень сложные вопросы и убеждает в том, что если ответ на них не будет в ближайшее время найден, нас ждет беда. Герои едва ли не всех фильмов пробуют спастись бегством. В прошлое, в религию, в свободное плавание. Так называется фильм получившего приз кинотавра за режиссуру Бориса Хлебникова. По форме он напоминает документальное кино. Камера словно бы наблюдает жизнь маленького провинциального города. Молодой герой пробует устроиться на одну работу тупее и бессмысленнее другой и, не найдя себе места на суше, отправляется в плавание на ржавой посудине.
Мы когда со сценаристом поехали собирать просто материал для сценария и попали вот в этот город Мышкин, в котором мы снимали, в какой-то момент мы зашли в военкомат. И первый такой вот московский вопрос, идиотский, да? Сколько у вас людей, ребят, не приходят на призывной пункт? И вот этот комендант, он даже не понял вопроса. Я еще раз переспросил, он тогда сказал, что да вы что, с ума сошли, у нас на самом деле люди косят в другую сторону. Они скрывают свои болезни. Стало понятно, что ребята вот в таких маленьких городках, для них вот армия, которая для нас страшна, а для них это выход просто в другой мир. Возможность уехать и возможность изменить свой мир. Понимаете? Это вот, ну, как бы, это вот про такой город и про такого человека. Просто вот расскажу простую маленькую историю про то, как придумался этот сценарий. Я был в городе Мышкине, и нужно было все время ездить из деревни в город, и там паромная переправа. Нужно было ждать обратного парома 2 часа. И каждый раз ко мне кто-нибудь подходил с каким-нибудь интересным предложением. Например, купить корзину яблок там, за 10 рублей. Или жемкону, сделанную из янтаря, тоже за 20 рублей. И как любой вот такой вот идиотский москвич, я выслушивал чью-то исповедь, и все страшно жаловались на все. И говорили, что нету работы, нет ничего, и все это ужасно. И я вот тоже прямо вот, ну, думал, ё-моё, как же все ужасно. И так продолжалось 10 дней. И в один прекрасный, значит, день просто вот мимо меня, точно так же, как в фильме, проплыла вот эта баржа. Я, честно говоря, вот еще накануне как сознаться напился, и вот был немножко с бодуна, и у меня было ощущение того, что у меня какая-то галлюцинация. Потому что я не понимал, что это вот баржа, на ней стоит трактор, все это какое-то еще с бартенскими какими-то колесами, и все это плывет вот к берегу, вращаясь, потому что одно колесо потом прорвалось цепь. И когда они подплыли близко, то я подошел к ним и начал с ними разговаривать. Это оказалось 2 мужика, которые это все сделали, и вот точно такие же абсолютно, только не нутики. Они просто выжили, придумали себе цель в жизни, и зарабатывают деньги, живут, они абсолютно счастливы. И вот, честно говоря, в тот момент я всех тех людей, которые были до этого, все 10 дней, я как-то вот разозлился на них, вот скажем так.
В фильме Бориса Хлебникова очень мало слов. Люди как будто и не умеют говорить, они обмениваются какими-то междометиями, а объяснение в любви больше напоминает мычание. Действие, между тем, происходит на улице Тургенева. Безязыкая улица, вернее степь, корчится и в картине Ивана Вырыпаева «Эйфория», специальный диплом жюри Кинотавра. «Слышь, чё, короче, я даже не сплю. Чё делать-то будем?» – спрашивает герой у своей возлюбленной. Иван Вырыпаев вытянул из Тихого Дона одну единственную линию, старательно очистив ее от всего, что делает роман выдающимся произведением. Он замахнулся на трагедию рока. Авантюра, по-моему, не удалась. За попытку спасибо.
В фильме не обязательно нужно говорить про героев. Фильм ведь это не герои, это то, что вы видите на полотне экрана. Это не психологический фильм. Мысль фильма не обязательно должна находиться в истории или в сюжете внутри. Главным героем фильма является человек, помещенный в природу, то есть живопись.
Еще один герой, вернее героиня, лишенная дара речи, появляется в картине Алексея Балабанова «Мне не больно». Правда, ей помогает компания молодых людей. Они переводят ее бессвязную речь на русский язык. Диалоги очень изящные, остроумны, но сама история невеселая, в духе фильма «Love Story» о любви молодого человека и смертельно больной женщины. В этом, на первый взгляд, простом фильме есть глубокий, не так легко считываемый смысл. Все персонажи выдают себя за тех, кем не являются. Богатый бандит за сердобольного опекуна, юноша без определенного рода занятий за дизайнеров интерьера, бедная сирота за светскую львицу. Только беда освобождает лица от масок. Тут очень хороша работа актеров Александра Яценко и Ренаты Литвиновой. Они и стали обладателями призов Кинотавра. Увы, я не знаю, что можно сказать про вялотекущую мелодраму Дуни Смирновой «Связь» и комедию Тиграна Киасаяна «Заяц над бездной». Меня расстроил Александр Рогожкин с совсем невнятным фильмом «Перегон». Не хватает времени, чтобы подробно рассказать о гипнотически красивом фильме Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж», сюжет и смысл которого расшифровать не удалось, кажется, никому. Мне не представляется нужным говорить о картине Юрия Мороза «Точка». Она повествует о жизни бедных проституток, составленной набором расхожих штампов, и изобилует сценами насилия, которыми автор как будто бы любуется. Еще был фильм Екатерины Гроховской «Человек безвозвратный». Сперва показалось, что наконец-то снят фильм об обычной семье. Мама – врач, папа – военный. Их дети и друзья становятся героями повествования. А теперь посмотрим, так ли они обычны. Одна дочь живет с мужем-гомосексуалистом, который предпочитает развлекаться с парой молоденьких мальчиков. Сын ради денег живет с женщиной вдвое старше его самого. Его друг за те же деньги отдается старшему мужчине. В другой семье малолетний сын – вор. Есть еще попытка суицида, ну и много чего в этом роде. Хотите видеть в этом российскую действительность? Пожалуйста, а по мне сплошные штампы так называемой современной драматургии и фестивального кино. К той же категории картин, на мой взгляд, принадлежит обладатель Гран-при Кинотавра, изображая жертву Кирилла Серебренникова. Главный герой тяжело переживает смерть отца и не может простить матери любовной связи с дядей. Сам он исполняет роль жертвы на следственных экспериментах по делам об убийствах. Убийцы держатся уверенно, нисколько не раскаиваются в преступлениях и кажутся совершенно равнодушными к своей и чужой жизни. В финале ничуть не отличающийся от них герой расправится с матерью, отчимом и своей подружкой. Получается винегрет из шекспировского «Гамлета» и немецкого театра юного зрителя в его современной версии. Маманю я зарезал, папаню зарубил, сестренку-гимназистку в клозете утопил. Кирилл Серебренников говорит красиво.
Вечное, знаете, желание, чтобы была какая-то надежда. Но она не всегда оправдана. Если мы не поймем, что у нас внутри большие проблемы, вообще у нас жизнь неправильно устроена, и то мы этого света никогда не возникнет, а мы все время где-то ищем. Так надо обратить глаза внутрь. Чернуха – это тоже выдуманный термин. Можно показать самые жуткие вещи. На этом построена культура. В храмах рисовали картины ада страшные. Важно, что здесь показаны распавшиеся связи в семье. Вот распалась связь времен, да? Вот у этих всех подследственных, заметьте, нет никаких угрызений совести. Вы это видите, это правда. Конечно, в пьесе или в сценарии это сгущено до некого абсурда, концентрированного вида. Но посмотрите вокруг. Надо сказать, мы больные, больная страна. Главный страх россиян сегодня, знаете какой? Страх жить.
Я лично здорова и не боюсь жить. Фильм ничего не дает моему уму и сердцу, взвинченностью и истеричностью тона. Он действует на простейшие раздражители и настаивает на том, что жизнь отвратительно убога, люди уродливы, а психопатология – это норма. Такое мировоззрение оказалось близко членам жюри и многим критикам. Гуманистическому фильму Александра Велединского они предпочли очередную человеконенавистническую конструкцию. Ну да бог с ним. Лучше я расскажу о том, что больше всего понравилось мне. То есть о фильме из внеконкурсной документальной программы. Он называется «СССР. Россия. Транзит» и снят дебютантом Андреем Титовым. Место действия – российская глубинка. Время действия – наши дни. Герои – три богатыря. Средней руки предприниматель, фермер и разнорабочий. При этом один собирает коммунистические раритеты, другой силой фантазии создает город-сад на месте пустоши, третий вообще выходит на связь с инопланетянами. Надо ли говорить, что реальность не имеет ничего общего с мирами, созданными их воображением? Лица этих людей, их монологи на фоне разрушенных усадеб, сгоревших амбаров, покосившихся заборов, да еще нескладный вороненок, который пробует карабкаться наверх по стволу дерева и все время соскальзывает вниз. И вы видите образ России, тот, которого режиссеры игрового кино не знают. А как говорят эти реальные люди? Думаете, матом или мычат, как теперь положено в кино и в театре? Нет. Позволю себе процитировать разнорабочего. Он делится с режиссером соображениями о Христе. Вот если бы на тебя повесили строить Царство Божие на земле, ты бы с ума сошел. Или вот фермер рассуждает о том, что такое свобода. В монастыре тоже есть правила, но монастырь, как и мой дом, закрывается изнутри. Я дверь сам могу открыть. Тяжело открывается, да, но ключ-то у меня в кармане. Вот это и есть свобода. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы сможете в ближайшее время увидеть на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Аукцион личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.